Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня среда, 16 ноября. Сегодняшняя программа вот о чем. Российские войска не меняли направление попыток наступления. Вооруженные силы Украины показали видео из освобожденной Макеевки Луганской области. И наш корреспондент работает на освобожденной части Херсонской области. Вечером 15 ноября стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета Министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Причина созыва комитета не сообщалась. В то же время польские СМИ сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши в 5 километрах от украинской границы во время массированного ракетного удара армии Российской Федерации по Украине. По данным СМИ, погибли 2 человека. Бригадир пункта закупки зерна и фермер, который привез кукурузу на зерносушилку. Президент Украины Зеленский заявил, что, цитата, российские ракеты ударили по Польше и призвал НАТО к действиям. Польша повысила боеготовность своих войск и подняла в воздух истребители. Однако воздержалась от прямых обвинений в адрес России. Минобороны Российской Федерации тогда заявили, что не имеют отношения к инциденту, а сообщения якобы российской ракете являются, цитата, намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. После этого лидер Польши Дуда созвонился с Зеленским, генсеком НАТО Столтенбергом и президентом США Байденом и сообщил о возможном запуске статьи 4 договора НАТО о консультациях с союзниками. А уже на следующий день президент США Байден назвал маловероятным то, что ракета прилетела из России. Позже президент Польши Дуда подтвердил, что у Варшавы нет доказательств, что ракету запустила Россия, и допустил, что это была ракета С-300 украинской противовоздушной обороны. Тем не менее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов заявил, что Киев настаивает на расследовании инцидента и готов предоставить, цитата, «доказательства российского следа». Сегодня в студии мы поговорим о том, что изменит в позиции НАТО падение ракеты в Польше и смерть 2 поляков во время массированного обстрела России и Украины. О чем говорит реакция Альянса в первые сутки после инцидента? И что сами поляки думают об этом инциденте? С нами будут военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, польский журналист и политический аналитик Дариуш Матерняк и российский публицист Андрей Пянковский. Друзья, как обычно, ждем ваших комментариев и вопросов в чатах на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе, в Фейсбуке Донбасс Реали, где вы смотрите прямые трансляции нашего эфира. С удовольствием передадим эти вопросы нашим гостям. Ну а пока несколько слов о ситуации на Восточном фронте. В прошлые сутки армия Украины отбила новые атаки России в направлении Бахмута на Курдюмовку с юга и на Белогоровку с востока. Проект Deep State пишет также об отбитой атаке на Майорск. Наступать войска Российской Федерации пробовали на Авдеевку, населенные пункты со всех сторон от нее. Это Веселое, Новокалиново, Первомайское, Водяное. Deep State констатирует, что продолжается натиск на опытное, и, возможно, россияне даже заняли это село. К Маринке агрессор продолжал пробиваться через Новомихайловку и Времевку. Продвижения у России на этом направлении нет. Артиллерийский, танковый и минометный огонь Россия вела по Бахмуту и 9 точкам вокруг него, по Авдеевке, Невельскому, Водяному, Новокалиновке, Маринке, Новомихайловке и Павловке. В прошлые сутки войска России продолжали вести артиллерийский и танковый огонь по линии соприкосновения от Кременной и до Сватова. Военное телевидение Украины показало недавно освобожденную Макеевку Луганской области. Это село в последнюю неделю Россия пыталась вернуть под свой контроль, но безуспешно. Эти места, которые вы видите сейчас на экране, находятся всего в нескольких километрах от трассы Сватова-Кременная. Напомню, что если ВСУ смогут взять физически, под физический контроль эту трассу, снабжение войск группировки противника на восточном фланге будет очень затруднено. О том, как... Давайте посмотрим отрывок из репортажа из Макеевки.
Зразу же наші передові підрозділи заскочили сюди, але це їх накрошили там нормально. Але потім, стояли перед Макіївкою, перед селом, тижня 2. А вже от повністю Макіївку, то днів 5-7 назад вже всю взяли під контроль. Типа, сказати, що Макіїв для наших, то от тиждень назад, що ми вже без проблем туди заїжджали. Так там на було сіряком, вона не була їхня. Невська взяли, Макіївка зразу стала сіряком, от побігли.
Ну а о том, как проходят первые дни после деоккупации в селах Херсонской области, об этом репортаже моего коллеги Андрея Дубчака из Благодатного.
19 июля батька, а через 40 днів, якраз от були 40 мама. Днів мама.
І кадировці були, і були росіяни, всі були.
А то люди, а то не люди. Братя були, так? Да? Старші.
От тут в них було боєприпаси.
Вони нам знадобляться для подальшого звільнення наших територій від російських окупантів.
10 листопада на все життя забув. Плакали навзрид, не могли встановитися.
Як воно було за окупацією?
Ми ще не можемо чухатися, розумієте? Перші 3 місяці було дуже важко. Ні води не було.
Ось, якби не Лена із Вовою.
Вони нам помогли і з водою. Їду почали возити. І ми тут вижили. Ми тут вижили в цьому селі. А в нас староста втікла в Херсон, а гуманітарку возили за гроші нам. Я взяла чужих коров, мою корову вбили. Прямо в постіль. У мене хата розкрита. У мене упало 3 цих, як воно називається, снаряда, 155-х, я вже вивчила.
Місцеві загинули якісь чи ні?
Так, да, загинули, чоловік і жінка.
19
іюля.
Батька. 19
іюля
батька. А через 40 днів, якраз тут були 40
мама,
днів, мама.
Мама, тобі 40 днів, і тут же все йде.
28 августа.
І прямо упало це саме місце.
Двір, все в один двір.
Скажем так, не робили пакості,
да, і добра
людям, более-менее.
Да, более-менее, да.
А по домам, звісно, це
вони по домам все порозкрадали. А магазин ось один, другий ось магазин.
Все порозграблювали.
Все порозграблювали, все.
Звичайно, що вони не унітазів не бачили, нічого. Але ті унітази.
Да.
Я говорю так, як є.
Телефони позабирали.
Позабирали в нас навіть телефони. І кадировці були, і були росіяни, всі були. 2 хлопця забрали.
А що з тими хлопцями?
Незвісно. Вони там просто ящиками міни поставляли.
Так що, і багато заміновано там, да?
Ми ж не ходили.
Ми не ходили, нам сказали не йти.
А 2 їх забрали. І так кінцем.
От тут в них було боєприпаси.
Після звільнення цього села ми знайшли, нам місцеві підказали, де в них знаходилися розрахунки 120-го міномету. Я так розумію, це в них знаходилось тут 2 батареї, 2 розрахунки першої батареї. Як вони тікали, залишили після себе дуже багато боєкомплекту. Міни 120-го калібру, 120-мм калібру. Вони нам знадобляться для подальшого звільнення наших територій від російських окупантів. Вони багато чого пошкодили, але ми все це восстановимо і все воно буде працювати на нашу користь. Це не перша наша зустріч з ними, коли вони після зустрічі з нами дуже швидко втікають.
Русські браття нам помогли, говорю. Видите, який городок був? Що зробили? Собаки? Это люди, это не люди. Братья были, да, старшие. Я прожил 65 лет. Я такого свинства не бачил. Это не вояки, понимаете, ребята. Я не могу вам передать, кто это. Бомжи не бомжи. Ну, они на вояк не похожи. Мародеры, грубияны. Короче, з ними в дискусію вставати, там безполезно. Дід, що, хочеш неприємності?
Як вони себе поводили?
Дуже погано. Не смотри телевізор. Я говорю, який телевізор? 8 місяців нема світу.
Як ви дізнавались новини?
Як новини? Ну, діти мої виїхали. І через дітей. От.
Зв'язок був мобільний, так?
З горем пополам. У сина залізли. Стояла машина дев'ятка йолки в гаражі. Взяв ото топором йолки, побив капот, зеркало, лобове скло, одна розруха, понімаєш? Розбито в нас там на Первомайській розбито. Значить, Харченко, Героям Слава. 2 прильоти було у мене через город, там це на Первомайській. Попало один раз у двір, другий раз у хату, прямісінько у хату. Можна проїхати, подивитися, як вони хазяйнували. Це все, вони свою роботу зробили. Во главі своїм ото царком. Сволочі, все. Слава Україні.
Ми тут жили в аду, просто в якомусь аду. Стріляють постійно, день і ніч, день і ніч. Стріляли.
Привикайте, вже наші на каналі стоять.
Разу я не бачила.
Юра, Ну, все эти дни после освобождения мой коллега Андрей Дубчак работает в Херсоне. Он автор этого материала, который мы только что посмотрели. Сейчас с нами на связи по скайпу. Расспросим его о положении дел на освобожденных территориях. Андрей, привет. Пропадает. О, вот тебя мы слышим и видим. Очень рады тебя видеть. Андрей, ну расскажи нам, вот сейчас мы видели людей непосредственно, которые рассказывали о том, как вели себя российские оккупанты, в частности, в селе Благодатное. Расскажи нам о гуманитарной ситуации, ну и в освобожденных селах, и в самом Херсоне. В городе сообщалось, что нет электро- и водоснабжения. Как сейчас там выживают люди, подвозят ли туда продукты, лекарства, воду, все, что нужно?
Було світло, не було нічого, не було опалення, не було води. Зараз з'явився мобільний зв'язок, і буквально півгодини тому то я з вами зараз на ЛТЄшки. Ходжу з ліхтариком, їжі майже немає, магазин возять гуманітарну допомогу. Тобто люди, які хочуть її отримати, вони приходять в центр міста, так само возять по районам. Їжу, якісь засоби гігієни, дитяче харчування, всі гарантії, але це вони, як констатують, набагато краще, ніж бути під російською окупацією.
А в селах як діла? Вот ти проїхався по ним, там як-то ситуація виправляється гуманітарна?
В селах я не знаю, не був вже пару днів, але дивись, що я хотів би дуже підкреслити. Ото саме Благодатне, яке було на відео, і посад Покровський, яке перед ним. Посад Покровський – це була, ну, вже селище, де знаходилися росіяни, фактично топ-фронтлайн російських військ. Так от, посад Покровський знищили, зрівняли з землею, артилерією і розбили повністю. Натомість українські війська били лише по об'єктах, всілякі бази, державні будівлі і таке інше. Тобто саме селище ціле абсолютно майже. Да? Тобто майже ушкоджено тим чи іншим чином. І так само тут в Херсоні. Тобто українці били з допомогою хаймерсів, з допомогою захисту критично важливим об'єктам російських військ по казармам прямо в центрі міста. І ми бачили, наприклад, ура російських окупантів, да, і в той самий час поруч лікарня, там навіть в скло не вилетіло. Тобто, змінність між роботою російської армії і української армії.
Спасибо большое, Андрей. Ну, не все еще так гладко со связью, но тем не менее, сам факт того, что мы вот с собой разговариваем, да, по ЛТЕ, уже по украинской мобильной связи из недавно освобожденных территорий юга Украины, он красноречив. Андрей Дубчак был вместе с нами, мой коллега, который сейчас работает на освобожденных частях Херсонской области. Вот он подметил разницу между манерой ведения войны вооруженными силами Украины и армией Российской Федерации. Авианосец Джеральд Форд, самый большой и технологичный в мире, пересек Атлантику, чтобы принять участие в военных учениях НАТО «Молчаливая Росомаха». Это первое развертывание нового флагмана военно-морских сил США и первое его международное испытание. Почему его проводили у берегов Европы и на что способен новый авианосец? Об этом репортаж Заряны Степаненко с борта корабля.
Курс на Європу тримає авіаносна ударна група американського флоту, збираючи по дорозі компанію із союзників та партнерів НАТО. Свою сумісність на морі сім країн збирається перевірити на навчаннях. Для НАТО нічого нового і незвичного, якби не військовий корабель на чолі групи. Це перше міжнародне завдання нового авіаносця Сполучених Штатів, відносно недавно спущеного на воду. І, відповідно, його перше міжнародне випробування. Свій трансфер на Джеральд Форд із нетерпінням чекають журналісти. До нашого вильоту якраз готують літні доставки на палубу. Вантажі різні – від реактивних двигунів до листів від родичів і людей, потрібних на борту корабля. Сьогодні там чекають на нас. Військова авіація, відтак для цивільних, дещо незвичні правила, рятувальний жилет.
каска і не знімати впродовж усього польоту, аж доки шасі цього літака не торкнуться палуби Джеральда Форда.
Незвичний для невійськових пасажирів і сам політ. Якщо у повітрі відчуття ті самі, що на борту цивільному, то посадка на авіаносець нагадує екстремальний атракціон. Знижується борт різко, а щіпляючись із палубою, наче сильно об щось вдаряється. Гальмування хоч і швидке, але вже відносно м'яке. Сідаємо десь в Атлантиці біля берегів Європи. Точне місце розташування найбільшого військового корабля у світі тримають у секреті.
Ласкаво просимо на Джеральд Форд. Ми вам раді.
Моряки сміються. Навряд чи можна його обійти за день. Ну, хіба оббігти. Судно називають найдорожчим в історії кораблебудування. Ще й на воду його спустили пізніше, ніж очікувалося. Але командування запевняє, Джеральд Форд своїх грошей коштує. І нові технології, а їх близько двох десятків, себе, кажуть, виправдовують.
Електромагнітна система запуску літака є новішою і сучаснішою. Може запускати літаки з ширшою місією. З погляду як легших літаків, переважно безпілотників у майбутньому, так і більш важких. І піддавати їх меншому навантаженню.
На що здатен авіаносець? Ну і у всіх сенсах. І на воді, і у світі технологій союзники її вивчали. Тренувалися зі свого плаваючого аеродрому і завдавати дальніх ударів, і будувати протичовнову оборону, і захищати небо.
Це рутинна річ, яку ми намагаємося робити, коли можливо. Працювати спільно із нашими союзниками та партнерами НАТО, щоб бути готовими до відповіді будь-якої миті. Розгортання планувалося понад рік, і приємно бачити, що все вийшло.
Чи стежить за цими вправами Росія, яку Альянс офіційно вважає загрозою? Нічого незвичайного командування ударної групи не помітило. Нагадують, навчання сплановані до війни в Україні. Але війна, додають, непокоїть усіх союзників.
Вертольоти, розвідувані літаки, винищувачі і не тільки. Ці навчання НАТО потрібні для того, щоб налагодити між собою взаємодію. В Альянсі постійно повторюють, третьої світової не хочуть, але водночас хочуть бути готовими до потенційних найгірших сценаріїв.
Військові навчання, пояснювали у Пентагоні, демонструють світові відданість Вашингтона до забезпечення регіональної стабільності та безпеки. Капітан Джеральда Форда розмірковує, який внесок у неї робить його корабель.
Наша присутність тут завжди дуже впливає, коли корабель такого розміру прибуває в іншу частину світу. Цим ми на ділі демонструємо свою відданість нашому союзу НАТО. Думаю, будь-хто, хто це спостерігає, зрозуміє, чому це не просто на папері. Це союз, якому відповідає сталь у морі.
З нами Владислав Селезньов, воєнний експерт, полковник Вооружених сил України. Владислав, здравствуйте, рада вас видеть.
Слава Украине.
Героям слава. Владислав, ну мы подойдем постепенно к вчерашнему, как его сейчас уже окрестили, ракетному инциденту в Польше. Интересно и ваше мнение послушать. Там будут у нас и включения из Польши. Ну, пока давайте обсудим вот вчерашнюю массированную ракетную атаку на украинскую инфраструктуру. Самая масштабная она была с момента большого вторжения России в Украину. 96 ракет подсчитало воздушное командование. Воздушные силы Вооруженных сил Украины вчера было выпущено. Это ракеты Х-101, Х-555, ракеты «Калибр», управляемые авиационные ракеты Х-59. Ну, также запустили оккупанты и дроны Шахет-136, Орион, Орлан-10. Такой разнообразный удар вчера переживала вся территория Украины. Ну, вот журналисты украинского издания «Украинская правда» подсчитали, что до миллиарда долларов потратила Россия на вчерашний ракетный удар. Владислав, к вам такой вопрос. А как долго Россия готовит вот такие вот подобные массированные удары? Насколько это такой сложный масштабный процесс? Это ведь нельзя сделать со вчера на сегодня. К этому нужно долго готовиться.
Ну, буквально одна цифра. По состоянию на 12 октября сего года, это уже после первой масштабной атаки российской оккупационной армии на критическую энергетическую инфраструктуру нашей страны, у россиян оставалось порядка 132 единиц ракет класса Х-101, Х-555. Вчера было выпущено их порядка, ну, если мы говорим номенклатуру Х-101 и аналоги, порядка 70. То есть фактически сейчас у россиян осталось, ну, немногим, может, более сотни ракет такого типа. То есть фактически это на еще одну такого подобного вчерашней атаке уровня нападения, не более. Соответственно, какими силами и средствами далее будет атаковать Российская Федерация инфраструктуру нашей страны, непонятно. Получит ли она в рамках военно-технического сотрудничества ракеты от Исламской Республики Иран? Вопрос дискуссионный и до конца он не решен. Я так понимаю, что многие световые мировые участники этих процессов, процессов коммуникации с Исламской Республикой Иран, всячески препятствуют передаче ракет баллистического типа из Ирана в Российскую Федерацию. Соответственно, если Россия не получит те самые ракеты, чем? Каким образом она будет далее носить ракетные удары? Каким образом она будет далее продолжать этот самый ракетный террор, который, кстати, следует сказать, доказал свою эффективность, потому как вот и сейчас и мы сидим без света, и очевидно, что повреждение порядка 40% энергетической инфраструктуры нашей страны – это серьезный урон для нашего государства. Но очевидно, что этот урон ни в коем случае не сломит сопротивление украинской армии, не сломит поддержку украинского народа в его стремлении уничтожить противника, который с оружием в руках пришел на нашу землю. Поэтому нам свои работы. Освобождать Украину, уничтожать врага и стремиться к выходу на государственную границу Украины в формате 92 года.
Тем не менее, несколько ракет, я так понимаю, долетели до цели. Давайте несколько слов о работе ПВО. Вот воздушные силы сообщили, что сбили 75 крылатых ракет Х-101, Х-555 и «Калибр», и две управляемые авиационные ракеты Х-59, 77 ракет из 95. Причем лично президент Владимир Зеленский во время вечернего сообщения, обращения к украинцам, отметил отличную работу НАСАМСов, комплексов, которые 10 из 10 поразили ракет. Я так понимаю, вот этот успех частичный, которого достигла Российская Федерация, это благодаря именно масштабу вот такого обстрела.
Да, очевидно, что россияне достигают успеха в уничтожении важнейших объектов энергетики нашей страны только лишь благодаря тому, что они массированно используют те самые ракеты, потому как 80% показатель уничтожения вражеских целей – это неимоверно высокий результат для наших сил противовоздушной обороны. Добавлю больше, ведь фактически… Собственно, комплексов противоракетной обороны у нас не так много. Две батареи НАСАМСа и одна батарея ИРИСТЭ. Все остальное это фактически подручные средства, которые по своим тактико-техническим характеристикам не предназначены для того, чтобы уничтожать вражеские ракеты. Но тем не менее, наши комплексы противовоздушной обороны, которые по факту должны работать против вражеских самолетов и вертолетов, фактически работают против вражеских ракет и работают эффективно. Ну а шахеды уничтожаются всем, чем только можно, в том числе и крупнокалиберными пулеметами, и делает это наша оборона достаточно эффективной. Поэтому очевидно, что в контексте усиления боевых возможностей нашей страны необходимо работать над кейсом поставок систем противоракетной обороны от наших западных партнеров. Надеюсь, что очередной «Рамштайн» принесет нам желаемый результат, и мы получим дополнительные и ракеты к системам противоракетной обороны, и дополнительные пусковые установки, потому как это крайне важно. Небо над Украиной надо закрывать. Уж коли это не может сделать наши западные партнеры в силу тех или иных причин, будем делать это своими силами, но с помощью западной техники и вооружения.
Я так понимаю, костяк вчерашней ракетной атаки составляли как раз эти ракеты Х-101, но вот по вашим оценкам их около сотни сейчас, может быть, чуть меньше на вооружении осталось у Российской Федерации. Они их производить еще могут? И с какими темпами, Владислав, как считаете?
Производить эти ракеты они могут, при условии, если они будут иметь полный доступ к элементной базе. А речь идет и про блоки управления, и про микросхемы, и про чипы. Те самые чипы, которые раньше Российская Федерация закупала на территории ненавистного ему Запада. Теперь санкции, есть определенные проблемы с закупкой, легальной закупкой этого оборудования и материальных частей. Серые схемы работают, но они не позволяют в достаточной степени обеспечить всю потребность для российского оборонно-промышленного комплекса в той самой элементной базе. Поэтому ракеты они могут строить, но и объемы, повторюсь, этих ракет, речь идет о штуках в месяц, то, соответственно, не соответствует потребностям российских оккупационных сил. Ну и, соответственно, про качество такого типа вооружения уже речи не идет. Потому как если Россия придерживается присказки «я тебя слепил из того, что было», то, соответственно, и результат применения, эффективного применения такого типа ракет желает лучшего.
Интересно ваше мнение, оценка ситуации на Восточном фронте. Это единственное направление, где Российская Федерация и ее армия проводят активные наступательные действия. Вот они продавливают Павловку вблизи Угледара. Вроде бы есть у них там частичный успех. Дальше они пройти не могут. ВСУ держит Угледар. Также, возможно, вышли уже на восточный край Марьинки, захватили Опытное. Ну, в общем, двигаются, так сказать, по всем фронтам. Ваша оценка вот стратегии армии Российской Федерации там? Как долго вот они готовы захватывать Донецкую область? Мы это видим уже не первый месяц, там продолжающиеся активные боевые действия. Не, вот у россиян какой-то козырь в рукаве, который позволит им совершить какой-то прорыв. Но, может быть, эти мобилизованные, может быть, херсонские вот эти вот элитные десантники, которых перебросили с правого берега Днепра и которые, по некоторым данным, перемещаются как раз в Донецкую область.
Да, безусловно, козырь у них есть, а те самые чмобики, которых ровным счетом до 300 тысяч призвала российская военная машина. Сейчас часть из них уже принимает активное участие в боевых действиях, часть из них находится на полигонах, готовится якобы к выполнению боевых задач. Серьезные проблемы российской военной логистики связаны с тем, что не имеют они соответствующих ресурсов для того, чтобы полностью и качественно обеспечить всем необходимых тех самых чмобиков. А чмобики плохо подготовлены, плохо обеспечены, не прошедшие через этап боевого слаживания, такое себе войско. Но тем не менее, это войско, и оно с оружием в руках противостоит украинским силам обороны. Плотность боевых порядков российской оккупационной армии кратно увеличена, соответственно, проблемы украинских сил обороны добавляется. Но в этом контексте я бы больше ориентировался на нашу коммуникацию с нашими западными партнерами. Ведь фактически условному снаряду класса «Эскалибр», тому самому, который калибром 155 мм, абсолютно все равно, сколько чмобиков, либо же регулярных войск находится в точке его прилета. Все не превращается в пепел после разрыва того самого высокоточного снаряда. Поэтому, чем больше мы получим соответственно оборудование, вооружение, боеприпасов к этому вооружению от наших западных партнеров, тем скорее будет идти процесс освобождения наших территорий от российских оккупантов. Ну а количество чмобиков это, в этом случае лишь только увеличит количество уничтоженных российских оккупантов, то есть увеличит маркировок российских.
Интересна ваша оценка, как изменилась военная обстановка на Южном фронте после отхода бегства россиян с правого берега Днепра. Что там сейчас происходит на левом берегу? Вот уже появляется даже сообщение, что ВСУ проникли в Олешки, в Голую пристань. Это на минуточку уже левый берег Днепра, то есть это такая достаточно неожиданная операция, если она имела место быть. Как там россияне готовятся встречать вооруженные силы Украины? Вот можете описать, там уже появлялись сообщения, что они там роют окопы, какие-то новые линии обороны, опасаясь захода вооруженных сил Украины в аннексированный Крым. Насколько там все опасно для оккупантов?
Безусловно, российские оккупационные войска, которые находятся на левом берегу, не знают покоя. Ну, хотя потому, что на их голову постоянно прилетают и ракеты класса «Хаймарс», и артиллерийские снаряды, выпущенные из территории правого берега. То есть украинская артиллерия продолжает наносить артиллерийские удары по военным объектам в глубине обороны противника. Но известно, что те самые «Хаймарсы» способны работать на расстоянии до 80 километров. И мы с завидной регулярностью слышим сводки от спикеров генерального штаба Украины о том, что уничтожаются и пункты боепитания, и места сосредоточения вражеской техники, казармы с составом, командные пункты связи. То есть процесс этот динамичный, и он работает на то, чтобы максимально снизить боевые возможности российской оккупационной армии. Все эти истории, что захватили, освободили какие-то населенные пункты на левом берегу, они не выдержат никакой критики. Поясню почему. Дело в том, что все мосты, мостовые переправы, понтонные переправы справа на левый берег российской армии уничтожены во время своего спешного отступления. Соответственно, какими силами и средствами сейчас Украина может переместить достаточное количество бронетехники, чтобы развивать контрнаступление после форсирования Днепра? Мне непонятно. То, что украинский спецназ работает на Кинбургской косе, да, этот факт подтверждается. Причем наши вовкулаки спецназовцы работают точечно, уничтожая важнейшие объекты радиоэлектронной разведки российской оккупационной армии, но не работают точечно. То есть говорить о том, что полностью Кенбургская коса освобождена или освобождены Новая Каховка, Олежка, Голая пристань, ну, я думаю, что... Я понимаю, что мы все хотим побед, но победа не будет легкой. Боевые действия будут продолжаться и далее. Действия наших диверсионно-разведывательных групп в рамках определенных действий на левом берегу – это лишь точечные акции, направленные на создание хаоса в боевых порядках российских оккупационных войск. Ну, а освобождаться левобережье будет. Единственное, вряд ли нам кто из Генерального штаба сейчас расскажет, каким образом, где именно будет развиваться, на каком участке фронта будет развиваться то самое контрнаступление. Понятно, что это государственная тайна. Но то, что освобождаться левый берег будет, и достаточно скоро, это очевидно.
ВСУ теперь могут доставать до аннексированного Крыма из Хаймерсов?
Да, могут, но тут я задаюсь вопросом, а с какой целью? Дело в том, что ширина Перекопского перешейка порядка 8 километров. Я слышал немало утверждений некоторых экспертов о том, что вот теперь в Хаймерсе можно работать по логистике, по военной логистике, по дорогам, ведущей из временно оккупированного Крыма на южный берег, вернее, в южные районы Херсонской области. Я имею достаточно серьезные сомнения по поводу эффективности такого ведения такого огня, потому как Хаймерсы не очень хорошо работают по движущимся целям, они эффективны и прекрасны при работе по статичным целям. Мосты, понтонные переправы, акведуки, какие-то фортификационные сооружения. Поэтому исходим из того, что львиную долю боевой работы будет выполнять украинская артиллерия. А чтобы украинская артиллерия имела возможность работать по условно армянскому или Ленкую, нам все-таки нужно продвинуться вперед как минимум на 30-40 километров. А к этому рубежу пока еще украинские силы не подошли.
Ну, то есть, пока оккупанты могут с успехом пользоваться вот крымским, так сказать, перешейком для того, чтобы питать свою группировку на левом берегу Днепра, в Мелитополе и так далее.
Ну, россияне все радужно по части логистики, потому как серьезное повреждение, которое ранее получил Крымский мост, не позволяет в полном объеме использовать именно эту инфраструктурную единицу. Поэтому россиянам крайне важно удержать под контролем железную дорогу из Донецка через Волноваху и далее на Мелитополь. И именно этот железнодорожный маршрут сейчас является основным маршрутом, который обеспечивает, ну, питает группировку российской оккупационной армии, действующей на юге Запорожской и на юге Херсонской области. И именно поэтому такие тяжелые бои идут сейчас в районе Угледара. Россияне пытаются отдавить наши силы и средства на этом участке российско-украинского фронта. Не очень хорошо у них получается, несмотря на бравурные заявления российских пропагандистов, но оно и не мудрено. Российские пропагандисты ежегодно тратят на свое содержание порядка 2 миллиардов долларов, поэтому и рассказывают те истории, который хотел бы слышать самый главный слушатель и их эфиров, Владимир Путин. А ситуация на фронте куда многообразная, намного сложнее. И в этом контексте я отдаю должное нашим воинам, которые держат оборону практически по всей линии фронта, а где возможно, где наши силы и средства имеют преимущество, там наши воины даже продвигаются вперед в рамках контрнаступательных действий.
Господин Селезнев, ну вот вернемся еще на секунду к восточной линии фронта. Там белорусская мониторинговая группа, белорусский ГАЮН, сообщала о том, что якобы россияне перебрасывают пусковые установки для ракет С-300 и С-400 на Донбасс, предположительно, для того, чтобы обстреливать, я так понимаю, и позиции украинских войск, и, как это часто бывает у российской армии, гражданские объекты. Вот эти вот пусковые установки для зенитных ракет С-300 и С-400, это подходящая цель для Хаймерса? Насколько эффективно ВСУ смогут их уничтожать, ну, чтобы предупредить вот такой вот массированный ракетный обстрел на линии фронта из этих ракет? Они используют, да, зенитные ракеты, напомним, в очередной раз, как наземные.
Да, безусловно, оружие смертельно опасное, оружие, ракеты такие высокоскоростные, поэтому даже пытаться среагировать в рамках определенного алгоритма действий в случае, как мы слышим, сигнал воздушной тревоги против этих зенитных ракет крайне сложно. Но у школы это перемещение идет, силы средств российской оккупационной армии именно на восточный пост российско-украинского фронта. Очевидно, что именно на этом участке фронта россияне в перспективе планируют развивать свое наступление. Насколько оно будет успешным, ну, очевидно, что оно будет зависеть в том числе и от возможности участия сопротивления украинских сил обороны. И думаю, что в рамках контрбатарейной борьбы не только «Хаймарсы», но и иные артиллерийские силы и средства будут работать по вражеским пусковым установкам С-300. Собственно говоря, почему россияне С-300 так массово используют эти ракеты? Иных у них не так много осталось.
Ну и давайте об инциденте, который вчера взбудоражил и Украину, и Польшу, я так понимаю, весь мир. Вечером 15 ноября стало известно, что премьер Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны. Не сообщалось тогда об официальной причине вот такого созыва комитета. В то же время польские СМИ сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув. В 5 километрах от украинской границы во время массированного ракетного удара армии России по Украине, по данным СМИ, погибли тогда 2 человека. Президент Зеленский фактически сразу же сказал, что российские ракеты ударили по Польше, призвал НАТО к действиям. Польша повысила боеготовность, запустила в воздух истребители. Минобороны России открестились, сказали, что это намеренная провокация в целях эскалации обстановки. Ну и сегодня эта ситуация еще непонятно, разрешилась или нет, но президент Дуда сообщил о том, что у Варшавы нет доказательств того, что ракету запустила именно Россия, допустил, что это была ракета С-300 украинской ПВО. Тем не менее, Украина в лице секретаря Совета национальной безопасности и обороны Данилова заявила, что Киев настаивает на расследовании инцидента и готов предоставить доказательства российского следа. Владислав, ну вот какие выводы вы сделали из вчерашнего инцидента? Что вы думаете вообще по этому всему поводу?
Выводы 2. И они совершенно очевидны. Первое. Российская агрессия не знает границ. И гибель граждан Евросоюза, граждан страны, которая входит в состав Североатлантического альянса, она связана с тем, что нынешняя война не дает никому покоя, и никто не гарантирован от участия гибели от российской агрессии. На самом деле в этом отношении столь важно, была ли это ракета комплекса С-300 украинских сил обороны, либо же российский калибр, или иная ракета, которые летели вчера в большом количестве по объектам энергоструктуры по территории Украины. В марте, апреле и мае я находился на Яворовском полигоне. Он граничит фактически с территорией Республики Польша. И за тот период времени, пока я там находился, 3 раза, даже 4 раза были прилеты, ракетные прилеты российских ракет, которые прилетали по объектам на полигоне. Были потери серьезные. Об этом знает Украина, знает весь мир. Я к чему верю? Ошибка в управлении ракетой, это, собственно говоря, и как техногенный фактор, так и человеческий может сработать. Поэтому исключать тот факт, что российская оккупационная армия использует ракетный террор для того, чтобы уничтожать не только военные объекты, но и объекты гражданской инфраструктуры, фактически создавая условия и предпосылки для геноцида украинского народа. Это факт очевидный. Вопрос в реакции мирового сообщества на такого рода действия российской оккупационной армии. И мне очевидно, что реакция должна быть максимально жесткой, потому как страну изгоя, страну террориста необходимо приводить в чувство. Иначе от тех самых ракетных обстрелов будут гибнуть не только жители Украины, но и в том числе жители Евросоюза, жители стран, которые входят в состав Североатлантического альянса.
Владислав, ну мы там не там с вами находимся, да, не можем рассуждать о том, чья это ракета, какая это ракета. Вот пусть поляки и международные комиссии, которые поляки призвали к себе, расследуют это. Трудно заподозрить, наверное, польское правительство нынешнее и поляков в симпатиях к Российской Федерации, к тому, что они могут что-то скрывать, да. Ну а вот с вашей точки зрения, тут воздушное командование заявило о том, что готово доказать, что это российская ракета. Это реально? То есть есть, я так понимаю, следы от траектории этой ракеты в распоряжении воздушных сил ВСУ, и они могут, в принципе, предоставить это своим западным партнерам?
Я исхожу из следующей позиции. Какую цель пытается достичь, конечную цель, представитель высшего военно-политического общества Польши, соответственно, страны, которая входит в Североатлантический альянс? То ли они пытаются каким-то образом сохранить лицо Владимиру Путину, то ли они заинтересованы в объективном расследовании той трагедии, которая случилась вчера. недалеко от польско-украинской границы. Совершенно очевидно, что во втором случае было бы логично участие в соответственных следственных действиях, в действиях, к которым привлекаются соответствующие военные эксперты, в том числе украинской стороны, представители пограничной службы, воздушных сил Украины, иных структур, которые имеют возможность и оборудование, и соответствующий опыт для того, чтобы провести исследование результатов взрыва. Поэтому посмотрим на реакцию Варшавы в этом контексте, и далее уже будем делать выводы. Я достаточно аккуратен в оценках, потому как совершенно очевидно, что ситуация достаточно динамичная. И да, я слышал, читал заявление Джо Байдена, но давайте все-таки исходить из того, что Джо Байдену с Бали, может быть, не так хорошо видно, что произошло на польско-украинской границе, как тем специалистам, которые в настоящее время находятся на месте инцидента.
В общем, ситуация еще будет развиваться. Спасибо вам большое, Владислав, за участие в нашей программе. Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины, был вместе с нами. К нам присоединяется Дариуш Матерник, польский журналист и политический аналитик. Дариуш, здравствуйте.
Доброго дня, вітаю.
Дариуш, расскажите, пожалуйста, опишите нам, что вчера вечером обсуждалось в польских социальных сетях, как отреагировало общество на вот этот вот ракетный инцидент на украинской границе.
No насправді tu з'явилися в першу чергу запитання, що так насправді відбулося, і хто насправді, значить не було цього запитання, якби хто в чим є, чия це відповідальність, чия це вина. Це питання насправді не існує у Польщі. Тут якби всі з самого початку розуміли, що відповідальність за це несе Російська Федерація і що це є наслідок збройної агресії Росії проти України. Ну і, звісно, з'явився дуже швидко такі коментарі, що Росія бомбить Польщу. Можна сказати, що це черговий, якщо добавити до уваги історичний досвід наш з Росією, що це черговий, можна сказати, випадок російської агресії проти Польщі.
Ну а сегодняшние слова президента польского Дуды о том, что, вероятно, это украинская ракета С-300 от противовоздушной обороны, как на нее, на эти слова отреагировало польское общество? Удовлетворило ли это поляков? Вопрос закрыт для польского общества?
Znaczy, ja nie znam, czy wopros jest zakryty. No, to jakby ta reakcja zachodnisza, ona jest swoją typu, swoją czerpu, jest takoż podążeniem toho, to, co ja kazał, co można było poczuty wczoraj, że tu odpowiedzialność jest tak czy inaczej na jednej krainie, to i ta kraina, co Rosja. Tu jakby dla większości Polaków wszystko zrozumiałem, że to nie była jakaś intencjonalna, skażimo, атака з боку України, що це, що Україна, звісно, обороняє себе проти атаку, і що, на жаль, це закінчилось так, що маємо цей випадок, що маємо жертви в тому випадку з польського боку. Тут є також, я би сказав, дуже важлива роль експертів з цих військових питань, які цим займаються, цими питаннями у Польщі в засобах масової інформації, що можна, що вони пробують пояснити суспільству, тим людям, які не є спеціалістами з цих військових питань, чому так це відбувається, чому це так може стати, чому акція з боку Польщі, з боку уряду, з боку НАТО є така, а не інша, і чому такі випадки. На жаль, вони можуть бути, і що це не має нічого зміняти в нашій політиці щодо цього конфлікту.
Ну а как, с вашей точки зрения, чего требуют поляки? Будет ли какой-то ответ со стороны Польши и НАТО в ответ на вот этот вот вчерашний инцидент? Какие варианты обсуждаются?
Тут мало бути консультацій в рамках НАТО, але хіба в рамках четвертої статті трактату про НАТО. На цей момент хіба закінчиться на тим, що цих консультацій так чи інакше не буде. Є 100% такі очікування, що є потрібна якась реакція з боку Польщі. Ця реакція є, вона є на рівні нашого уряду, є на рівні Європейського Союзу та НАТО. Є зараз багато дискусій про це. думаю, що не варто тут очікувати якось великої реакції типу військового типу. Є реакція дипломатична, тобто в Polskim Ministerstwu Zagranicznych Spraw chyba jeszcze wczoraj albo sochodni z ranku był zaproszony poseł Rosyjskiej Federacji u Warszawy, jaki ma pojasnić ten incydent. Думаю, що це те, що сталося, це ще раз вказує, що наша реакція як Польщі чи як НАТО, Європейського співтовариства щодо цього конфлікту є правильна. Тобто, що потрібно ще більше підтримувати Україну, ще більше надавати Україні такої зброї, яку вона зможе ефективно себе захищати від дій Російської Федерації. Думаю, що цей інцидент є підтвердженням того, що це є правильним шляхом і що цю підтримку треба не тільки не зупиняти, але і ще збільшити. В першу чергу, якщо йде про системи протиповітряної оборони.
Господин Матерняк, ну а с вашей точки зрения, вот что вчерашний инцидент показал в НАТО? Тоже в Кремле ведь, наверное, наблюдали за вот этой вот реакцией. Есть разные версии, да, что это не случайно туда прилетела ракета во время массированного обстрела, что Путин таким образом прощупывает реакцию Североатлантического альянса, Польши, Соединенных Штатов Америки на вот такое гибридное воздействие. Что увидели в Кремле с вашей точки зрения? Какой сигнал они получили, если действительно, ну, допустить, да, мы допустим только, что это, возможно, российская провокация?
Чи це можливо, що це російська провокація? Ну, це, звісно, так може бути. Ну, це не було би це для нас якимось великим заскоченням, якби так виявилося, що це так чи інакше є якогось типу російська провокація. Думаю, що наша реакція, вона є настільки, вона є досить спокійна, вона є досить передумана. І на мою думку, це дуже добре, що тут немає ніяких, скажімо, нервових дій, немає тутай якоїсь паніки або чого є, можливо було таке очікування з російської сторони, що тут буде з нашого боку якісь гвалтовні чи якісь непередумані дії. Такої реакції, на мою думку, на цей момент немає. І думаю, що це дуже добре. Не знаю, яке тут було очікування в Кремлі. Сподіваюся, маю таку надію, що якби вони можливо сподівалися на якусь іншу реакцію. Я маю надію, що їх тут плани не спрацювали, якщо це насправді була їхня провокація.
Спасибо вам большое за ваше участие в нашей программе. Дарьюш Матерняк с нами был, польский журналист и политический аналитик. К нам присоединяется Андрей Пьянковский, российский публицист. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Добрый день, Денис.
Андрей Андреевич, ну, вчерашний вот этот инцидент, ну, что это было с вашей точки зрения? И тут уже, вот, допустим, Михаил Гончар, директор Центра глобалистики и стратегии 21 в Украине, говорит о том, что это слишком хорошо все выглядит для России, вот этот вот инцидент, чтобы быть чистым совпадением, там слишком далеко возможны энергетические объекты, которые могла стрелять Российская Федерация, а вот при таком случае запустить ракету С-300 на территорию Польши, которая состоит и на вооружении вооруженных сил Украины. Ну, можно сказать, что это украинская ракета, что она заблудилась и так далее. И прощупать таким образом вот реакцию НАТО, США на возможное такое гибридное воздействие на НАТО, на территорию НАТО. Как вы считаете, ну, это слишком хорошо чтобы для России, чтобы быть случайностью? Или все-таки вы допускаете, что это действительно случайность?
Ну, вы знаете, мы можем допускать что угодно. Важна официальная точка зрения польского правительства и НАТО, американского правительства. Ну, если не официально, то полуофициально эта точка зрения высказана, что это с большой степенью вероятности обломок ракеты, принадлежащей украинскому ПВО, которая стреляла по атакующим русским ракетам. Но все политические последствия реакции Запада, они будут исходить теперь уже из этой версии. А остальное останется, как бы так сказать, уделом конспирологов. Вот что очень удачно для России, что мы вот сейчас с вами обсуждаем именно эту упавшую на территории Польши ракету, а не гораздо более важный информационный повод, возобновившийся вчера после 10-дневного перерыва варварские атаки России на инфраструктуру Украины. Вот это информационная победа для России. Ну, она, мне, может, повезло случайно с этой победой или нет, но вот так это оказалось. Я думаю, что сейчас обсуждали бы гораздо более решительно, и более решительные меры принимались бы относительно вот этой российской атаки, продолжения уничтожение украинской структуры, а сейчас, ну, мир, если хотите, вздохнул с облегчением. Эскалации сбежали, будут продолжать бомбить Украину, а вот на территорию НАТО не упадет теперь ни один обломок российской ракеты. Вот такое ощущение возникло. Его может развеять сегодняшний Рамштайн. Вот от него очень много зависит. Будут ли сегодня приняты решительные меры по предоставлению Украине, ну, в первую очередь, ракет дальнего воздействия, «Этакмс» или «Скальпс», которые прекратили бы такие атаки на украинские города, потому что в ответ тогда россияне получали бы, соответственно, такие же атаки на русские города. Подождем, через несколько часов ответ на этот вопрос будет дан.
Ну, а если подсуммировать политические реакции вот западных стран, мы видели реакции от Италии, и от Германии, и от ближайших соседей Польши, стран Балтии, что как бы то ни было в вот этом инциденте ракетном виновата Российская Федерация. Как вы думаете, ну, это будет такой общей реакцией стран Запада? Действительно ли каким-то образом вот этот инцидент может повлиять на поддержку НАТО, со стороны НАТО Украины? Это такой будет определенный, ну, Рубикон.
Вот мне бы хотелось, чтобы это не будет Рубиконом, потому что я вот вам говорю, я слежу внимательно за реакцией, и вот я вижу то вздох облегчения, что теперь не придется принимать каких-то ответственных решений, которые Запад боится больше всего. И, ну, существует как бы внегласная договоренность. Ракеты не падают на территорию НАТО, и они не падают на территорию России. Вот, а эта договоренность, она вполне устраивает Россию и позволяет ей продолжать вот эти атаки на инфраструктуру Украины. Еще раз повторю, вот мы увидим сегодня в Рамштайне. Я думаю, украинская сторона будет очень твердо ставить вопрос о необходимости предоставления оружия сдерживания этих ударов. Оружие сдерживания – это ракеты, достигающие территории Российской Федерации.
Ну, я вот, да, скажу, что ракета-то упала на территорию НАТО, да, не факт чья, но все-таки инцидент случился, и как-то надо будет реагировать, и вот мы сейчас говорили с польским политологом, и там многие поляки требуют какого-то ответа, какой-то реакции, то есть реакция, скорее всего, но все-таки она будет, не в зависимости от того, чья это ракета, это уже такой определенный новый фактор, можно так предположить.
Ну, еще раз повторю, я бы приветствовал реакцию Запада как ответ на вчерашние бомбардировки Украины передачей дальнобойных ракет. Если вот этот инцидент, польский инцидент, будет этому способствовать, очень хорошо. Но само возобновление этой атаки достаточный аргумент для того, чтобы предоставить эти ракеты.
Да, но пока говорят только о средствах ПВО, генсек НАТО сказал о том, что это топ-приоритет вот встречи сегодняшней, да, в Рамштайне.
Средства ПВО, это бесспорно, от этого им как бы не уйти, вот они и показаны у нас на экране. Но средства ПВО не могут, развертывание такой системной защиты ПВО в масштабе страны требует долгого времени. А более надежный путь превратить эти атаки – это дать Украине потенциальную возможность отвечать на них атаками по российской инфраструктуре. Вот это некий политический барьер которым Украина призывает уже Запад довольно долго преодолеть. И, конечно, все мы надеялись, когда мы получили первые сообщения о ракете, упавшей на Польшу, что этот инцидент поможет, будет способствовать. Вот у вас такая надежда высказана, что это поможет вот способствовать преодолению этого табу, не давать Украине ракеты, способные достигать российской территории. Но вот я же вижу вот ту реакцию. Многие люди это на Западе не хотят этого делать. И вот эта реакция облегчения, когда выяснилось, что, скорее всего, это была украинская ракета. Ну да, конечно, политически никто не снимает ответственности за Россию в любом случае. Но эффект давления на тех, кто сопротивляется такому решению на Западе, не тот, как если бы это было установлено, что это была российская ракета.
Господин Пьянковский, ну хочется вас спросить о вояже Уильяма Бёрнса, главы ЦРУ. Вот он в Стамбуле встретился с Нарышкиным, главой службы внешней разведки. Был он вчера, оказывается, в Киеве. Что происходит? Зачем он ездит сейчас и говорит с конфликтующими сторонами?
Ну, слишком много информации в сетях, в пабликах. Часть администрации Байдена, прежде всего это Салливан и Бёрнс, они, видимо, ищут какие-то пути того, что называется условно большой сделкой. Ну, Москва же отчаянно стремится добиться прекращения огня, прекратить украинское наступление, ограничить поставки и так далее. Ну и мы же не первый день наблюдаем борьбу двух концепций внутри администрации Байдена. Вот Салливан и Бёрнс, они за более мягкое отношение к Москве, за готовые... предпочли бы, чтобы Украина пошла на какое-то перемирие, на какой-то компромисс, оставляющий в руках агрессора часть территории. Но эти попытки натолкнулись на решительное сопротивление украинского руководства. Это было заявлено очень четко Салливану во время его визита 4 числа в Украину. И у меня такое впечатление, что вот высшее руководство и президент Байден, и транслирующий, в общем, единодушное мнение НАТО генсек Столтенберг сделали в последние дни, уже после серии этих визитов, такие результирующие заявления, свидетельствуя о том, что эти попытки провалились. Я имею в виду заявление Байдена, когда он поднимался на борт самолета, отвозящего на Большую Двадцатку, что войну можно прекратить одним способом – уходом российских войск с украинской территории. Еще более решительное заявление Столтенберга, что исход войны решится не на застолом переговоров, а, как и в большинстве войн, на поле боя. Точка зрения вот это о том... И чуть ли не каждый день все по несколько раз повторяют, что это никаких переговоров за спиной Украины об Украине. Украина будет решать. Украина доказала свою субъектность, отвергая раз за разом такие попытки оказать давление на нее. И, по-моему, и в Белом доме, и в штаб-квартире НАТО это поняли.
Что это значит для Украины, с вашей точки зрения?
Это значит, что она победит. Весь вопрос в том, сколько времени потребуется для этого и сколько жертв. А это зависит от масштаба военной помощи. Ну, еще раз повторяю, мы сегодня об этом узнаем. Даже при том, сокращать помощь никто не позволит вот тому пропутинскому Ферштейн-КРУ, скажем, оказывать давление на Украину. В этой обстановке никто не позволит. Ни общественное мнение, ни тоже глубинное государство Соединенных Штатов, которое нацелено на... Ну, это вечный спор. Остина Селиван, все-таки Остин, по вопросу, а в чем задача Соединенных Штатов в этой войне? Остин отвечает: победа Украины, а Селиван: наша задача не допустить поражения Украины. Вот это, казалось бы, близкие формулировки, на самом деле они диаметрально противоположны. Вот с трудом, но на каждом таком суровом повороте, вот точка зрения победы Украины, она побеждает. Весь вопрос в цене этой победы. Если будет переданы и дальнобойные ракеты, и достаточно бронетехники от самолетов, войну можно будет закончить к концу этого года. А с тем уровнем помощи, который сейчас обеспечен, это тоже очень важная помощь. Без нее Россия не могла, Украина не могла перехватить стратегическую инициативу.
Андрей Андреевич, спасибо большое. Время у нас закончилось.
Затянет войну на полгода.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Это был Андрей Пиантковский. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи и до завтра.